Радио Свобода. Комитет 6 мая требует освободить задержанных участников марша миллионов. Патриарха Кирилла в киевском аэропорту встретила обнаженная феминистка. Знаменитые музыканты выступают в поддержку девушек из группы Pussy Riot. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. По делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая задержаны еще двое человек – гражданские активисты Николай Кавказский и Алексей Полихович. Задержания прошли накануне согласованного митинга в поддержку арестованных по так называемому «болотному делу», и это явно не случайное совпадение. Власть, как считают эксперты, демонстрирует свое намерение продолжать репрессии против участников разогнанного перед инаугурацией Владимира Путина марша миллионов. Подробностями Наталья Джанпаладова.
О задержании и допросе Николая Кавказского и Алексея Полиховича гражданские активисты сообщали в социальных сетях еще накануне вечером. В квартирах подозреваемых оперативники провели обыски, были изъяты компьютеры и одежда. Вот что о задержании активистов рассказал Радио Свобода Александр Иванов, участник комитета 6 мая, созданного в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу».
У Коли вчера был ближе к вечеру обыск, после чего он, придя домой, его забрали на Петровку, и у Леши то самое было. Они вчера гуляли, он приехал домой и успел только смс-ку отправить о том, что у него изъяли компьютер, и его везут на допрос. Ну, потом, собственно, и выяснилось, что он тоже до Петровки.
Как отметил Александр Иванов, оба задержанных – люди с активной гражданской позицией. Николай Кавказский – участник движения «Левое социалистическое действие». Он также занимается правозащитной деятельностью в Комитете за гражданские права. По сообщениям средств массовой информации, Николая Кавказского 6 мая во время оппозиционного марша миллионов даже не задерживала полиция. Про второго задержанного, Алексея Полиховича, известно следующее. Он студент Российского государственного социального университета, придерживается анархических взглядов. Правозащитный центр «Мемориал» включил Николая Кавказского и Алексея Полиховича в список политзаключенных. Один из руководителей центра, Александр Черкасов, уверен, что уголовное преследование всех активистов, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, политически мотивировано. Вот как эту позицию он пояснил Радио Свобода.
К уголовной ответственности привлекают граждан, доказательства противоправных действий которых зачастую просто отсутствуют. В то же время по фактам задокументированных правонарушений и даже преступлений сотрудников полиции уголовные дела возбуждены, заявления об их преступлениях остались без ответа. Во-вторых, и об этом уже говорил уполномоченный по правам человека в России Владимир Петрович Лукин, в событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых беспорядков, установленные статьей 212. Мнение, что там были массовые беспорядки, несостоятельно. В-третьих, из позиции следствия при рассмотрении в суде вопроса об избрании меры пресечения, из прочих обстоятельств уголовного преследования этих граждан, можно сделать вывод, что следствие рассматривает действия обвиняемых и подозреваемых вне общего контекста событий 6 мая. Вне той ситуации, которую там создали именно сотрудники полиции и руководство силовых структур. Четвертое. Доказательства по уже привлеченным людям нередко не просто отсутствуют. Известно, что они были в тот день в другом месте, и все равно им оформляют арест. Мы полагаем, что они взяты под стражу, находятся в заключении для того, чтобы на них оказывать давление. Те обстоятельства в комплексе, в сочетании с явно политическим характером дела, позволяет нам считать уголовное преследование всех задержанных, арестованных по событиям 6 мая людей политически мотивированным.
Говорил один из руководителей центра «Мемориал» Александр Черкасов. В четверг же стало известно, что на допрос следователи вызвали лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. В своем микроблоге Twitter она написала следующее. «Позвонили из Следственного комитета, жаждут встречи по 6 мая. Активистка не уточнила, пойдет ли она на допрос». В рамках дела о беспорядках на Болотной площади, как сообщали представители Следственного комитета, было допрошено более 1250 человек. Из-за новых задержаний координатор Левого фронта Сергей Удальцов отказался участвовать в молодежном форуме «Селигер-2012». В этом году организаторы мероприятия пригласили к диалогу и представителей оппозиции. Вот как Сергей Удальцов пояснил свою позицию «Радио Свобода».
Некоторое время назад организаторы форума «Селигер» вышли на меня с предложением принять участие в политической смене. Я первоначально не возражал против этого. Я считаю, что не надо бояться диалога, надо идти на дискуссию, доказывать свою правоту. Я планировал на «Селигере» выступить с лекцией о политических требованиях, политической программе объединенной оппозиции, поговорить о том, почему мы считаем нелегитимными выборы прошедшие, почему мы требуем досрочных выборов. И самые такие острые вопросы затронуть, и готов был вступить в дискуссию с участниками «Селигера». Но вчера, узнав о новых арестах, особенно цинично это выглядит на фоне того, что сегодня митинг в защиту политузников, и власти прекрасно об этом знали. Они дали сигнал о том, что никакого смягчения ситуации не планируется, будут продолжаться эти аресты, то есть фактически расправа с инакомыслящими, с оппозицией. На этом фоне я все-таки посчитал, что с моральной точки зрения участие в «Селигере» будет неправильно. Будет прекращен вот этот вал арестов, будут прекращены репрессии, тогда будем дискутировать.
Говорил Сергей Удальцов. Депутат Государственной Думы Илья Пономарев, которого также звали на «Селигер», от приглашения отказываться не намерен.
Что касается «Селигера», то я не вижу никакой, на самом деле, взаимосвязи между одним и другим. Более того, я скорее вижу дополнительную мотивацию дать там бой «Единой России», тем более, что видно, что ее видные функционеры одни за одним отказываются от того, чтобы вступать в дебаты. То есть они даже в этой дружественной себе потенциальной аудитории боятся открытого диалога. Поэтому я считаю, надо обязательно приехать и перед этой аудиторией высказывать свою точку зрения относительно происходящего и просто на фактах конкретно показывать, что происходит в стране, почему проходит это происходит и кто несет за это ответственность.
Говорил Илья Пономарев. В июне по делу о беспорядках на Болотной площади оперативники провели обыски в квартирах и офисах лидеров протестной кампании. В частности, у телеведущей Ксении Собчак была изъята крупная сумма денег. В четверг Басманный суд Москвы отказался возвращать активистке деньги. Как она пишет в своем твиттере, основание для такого решения суда таково, цитата, «Если следователь считает, что деньги могут пойти на финансирование беспорядков, то он имеет право это проверять». Защита телеведущей намерена обжаловать постановление суда. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Репрессии против рядовых участников оппозиционных акций уже можно назвать массовыми, но с причинами, по которым десятки тысяч людей вышли на площадь, российская власть и не думает бороться, считают эксперты. Продолжит тему Виталий Камышев.
По информации Следственного комитета, к расследованию уголовного дела, возбужденного после разгона шествия оппозиции 6 мая по статьям 212 и 318 Уголовного кодекса, массовые беспорядки и применение насилия по отношению к представителям власти, привлечены 160 следователей, а в рамках этого дела допрошены уже более 1000 человек. Ситуация с политическими заключенными в России вызывает все большую тревогу, говорит публицист и блогер, редактор русского журнала Александр Морозов.
Ситуация очень тревожная, потому что у нас есть основания полагать, что вот те 13 человек, которые уже сидят по делу о Болотной площади, это ведь только начало. Там список уже на 60 человек. Те, кто ходит на допросы, они видят, о ком спрашивают, кем интересуются, кого дальше собираются разрабатывать. И возникает такое подозрение, что сегодня 13, завтра 60. И потом 400. Все последние вот эти дела показывают, что нет ясного понимания, за что эти люди понесут уголовное наказание. То есть есть ли какие-то вообще здесь нормы? И особенно в связи вот с последним судом Мусирает, мы же видим, что не принимаются ходатайства адвокатов, экспертизы переписываются. Каким образом мы будем доверять решению этих следствий и этих судов? Все это только ухудшает ситуацию, не виден ее конец пока. Это, конечно, очень тревожно.
Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский пытается понять логику властей.
Представляю себе, как мыслят руководители Министерства внутренних дел. Они пытались вот на этом самом митинге 6 мая найти тех, кто дестабилизирует ситуацию и, так сказать, обезвредить. На мой взгляд, и это исследование подтверждают, в первую очередь социологические, большинство участников таких митингов никакие не радикалы. Они выходили на эти митинги для того, чтобы показать свой протест против тех социальных условий, социальной среды, которая у нас сложилась, того, что можно назвать социальным порядком. Вот это вот не устраивает. что мы видим сейчас, вот в эти вот дни, стали арестовывать людей, которые, ну, вообще-то профессионально в политике не участвовали, которые, может быть, совершенно случайно оказались такими подозреваемыми. Идет борьба чисто правоохранительная. А это борьба с конкретными личностями. И в этой борьбе никакие причины вот этого радикального протеста не исключаются. Это борьба с последствиями.
Подчеркивает социолог Владимир Римский. Не получится ли так, что сама власть своими действиями подтолкнет протестное движение к радикальным методам борьбы? В российской истории подобное уже случалось, говорит Александр Морозов.
Не хотелось бы думать, что дойдет дело до такого. Не думаю, что в России много сторонников какого-то революционного пути или хаоса, или катастрофы, или падения власти с большими последствиями. Хочется верить, что вот эти расширяющиеся репрессии, что они не пойдут дальше. Сегодня можно задержать человека за то, что он участвовал в демонстрации. Завтра кого-то задержать за запись в блоге, в котором якобы призывают к демонстрации. И в конце концов мы же все смеемся, но это не смешно, когда в постановлении следствия, в определении следствия пишутся слова о том, что кто-то подрывает коренные духовные основы. С такой формулировкой можно вменить любому человеку что угодно.
В том, что негативный сценарий абсолютно реален, убежден и социолог Владимир Римский.
В общем, путь, к сожалению, действительно очень напоминает все предшествующие русские революции, ну, где-то так с конца 19-го, начала 20 века. Потому что даже наша интеллигенция и те политики, которые начинают задумываться, а каким образом можно реально изменить социальный порядок в стране, постепенно приходит к необходимости насилия. Ну а в ответ, конечно же, будет расширение круга тех, кто будет, прямо скажем, репрессироваться. Это будет рождать ответное насилие. Вот на этом пути, мне кажется, ни решение проблем, ни стабилизация ситуации в стране найти невозможно. Здесь нужно все-таки действовать более демократическими путями, а именно пытаться искать консенсусы.
Однако вместо того, чтобы заниматься поисками компромисса, власть действует в духе древней формулы «разделяй и властвуй». Некоторые российские средства массовой информации в подробностях рассказали о претензиях родственников задержанных по делу 6 мая к лидерам оппозиции. Комментарий адвоката Дмитрия Аграновского.
Я вижу, как, условно говоря, проправительственные средства массовой информации пытаются перессорить всех со всеми. И вот это как раз из этой области. Я не буду никак комментировать мое отношение к лидерам оппозиции. Я могу только сказать, что арестовывал этих ребят ни за что. Не лидеры оппозиции. Обвинения им предъявляли не лидеры оппозиции. И в тюрьме их сейчас содержат не лидеры оппозиции. Очень существенно было искажено происходящее на встрече между родственниками и правозащитниками. И я своим подзащитным просто родственникам рекомендовал на будущее очень осторожно давать комментарии любые средства массовой информации. Я думаю, что отношение, естественно, разное. У кого-то такое отношение, у кого-то другое. Когда наши подзащитные находились на Петровке, к ним действительно приходили оперативники и просили дать показания на, скажем так, лидеров оппозиции, на источники финансирования и прочее. Естественно, наши ребята понятия не имеют ни о чем таком. А сейчас, когда они находятся в следственных изоляторах, косвенное давление, свидания с родственниками не дают, например. Сам факт нахождения в тюрьме, опять же, ни за что, поскольку никаких массовых беспорядков 6 мая не было на Болотной площади, он тоже очень негативно сказывается на тех, кто сидит, и особенно на их родственниках. Я бы призвал помнить всегда, кто именно этих ребят арестовывал, кто именно применяет с ним средства государственного принуждения и насколько это нужно.
Сказал Радио Свобода адвокат Дмитрий Аграновский, который защищает одного из задержанных по так называемому делу 6 мая Ярослава Белоусова. Часть обвиняемых по делу получает адвокатскую помощь от проекта «Росузник», одним из инициаторов создания которого является активный участник событий 6 мая Алексей Навальный. На днях он встретился с родственниками задержанных. Обращаясь к ним, Алексей Навальный заявил: «Этих людей держат в заложниках». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Петербурге прошел митинг в поддержку задержанных по болотному делу. На согласованной акции работала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Митинг в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» проходил на Троицкой площади у Соловецкого камня под лозунгом «Свобода узникам Болотной». Это объединенная акция оппозиции в рамках общероссийской кампании в поддержку узников Болотной площади. В митинге принимали участие активисты Левого фронта, РПР Парнаса, Авангарда Красной молодежи, Другой России, Яблоко, Петербургского отделения Солидарности, РНДС, Трудовой России, Гражданской ответственности, Левого альянса и других организаций, партий и движений. Выступавшие вспоминали, что 6 мая сотни петербуржцев были на акции протеста в Москве, так что любой из них мог оказаться на месте задержанных активистов. Говорит одна из организаторов акции, член исполкома регионального отделения Левого фронта Вера Сизова.
Мы проводим акцию в поддержку, солидарность у нас с акцией всероссийской, даже за рубежом в некоторых странах. Акция в поддержку политзаключенных, тех людей, которых арестовали, их там 12 человек в Москве, якобы за организацию и участие в массовых беспорядках. Но на самом деле беспорядков массовых там не было, а все они сидят за активную жизненную позицию. Значит, у нас в стране очень сложно иметь, если человек неравнодушен, имеет активную жизненную позицию, то ему приходится очень тяжело в жизни. На себе я тоже это испытала.
По этим же причинам пришел на митинг в защиту политзаключенных и Константин.
Я, честно говоря, недоволен ситуацией, которая складывается в стране. Очень недоволен обстоятельствами, которые инициирует наша Государственная Дума. Совершенно маразматически принимаются законы, в то время как экономически страна совершенно не вышла ни из одного кризиса, не вошла в другой. Хотелось бы, конечно, ситуация изменилась бы. Сидящих жалко всех, потому что сидеть – это самое тяжелое для человеческой сути.
Организаторы митинга, активисты гражданской ответственности, не ограничились одними традиционными выступлениями, но включили в программу также элементы перформанса, состоящего в том, что участникам акции вручались уже подписанные и заполненные обвинительные заключения по статьям Уголовного кодекса. Строки с именем обвиняемого можно было заполнять прямо на месте. Сюда же, на место проведения акции, прибыл и судья. Идея была в том, чтобы сэкономить время, не тратить его на допросы, обыски и прочие формальности вроде расследования, а выносить ожидаемые приговоры сразу же на месте. Еще одним элементом перформанса стала лотерея, устроенная так, чтобы показать, по каким статьям судить каждого обвиняемого. В ней могли участвовать все желающие. В своем заявлении движение «Гражданская ответственность» пояснило, что, по мнению участников движения, в ходе так называемого «болотного дела» власти просто показывают обществу, что участие в публичных выражениях протеста против их политики будет жестко наказываться, и что путинский режим наследует репрессивные традиции советского времени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Москве, в Новопушкинском сквере, сейчас проходит акция в поддержку арестованных по тому же самому делу о беспорядках на Болотной площади. Из московской студии только что вернулся с этого митинга наш корреспондент Юрий Тимофеев. Юрий, добрый вечер. Много ли собралось митингующих?
Добрый вечер. Ну, наверное, на мой взгляд, не меньше 2000 человек пришло на Новопушкинский сквер, и постоянно все еще люди подходят, потому что приходят с работы. Митинг, наверное, не такой интересный, как был в Петербурге. Никаких перформансов там нету, ничего. Выступают в основном члены комитета в защиту политзаключенных, не настолько известные широкой публике люди, как Немцов, а митинг открыла Анна Каретникова. И Ну, он проходит, в общем, спокойно. Никаких столкновений каких бы с полицией нет. Полиции практически не видно. Она только находится на... проверяет приходящих на митинг на рамках металлоискателя. Вокруг вся площадь оцеплена. Причем не как обычно оцеплена она ОМОНом, а давно уже не виденными на улицах Москвы дружинниками. Причем это люди больше старшего возраста, чем молодые. И их более нескольких сотен. принципе, прямая трансляция того, что происходит сейчас на митинге, идет на сайте «Радио Свобода». Фотографии можно видеть на Facebook-странице и на сайте, тоже на нашем сайте.
Юрий, а кто из лидеров разогнанного 6 мая марша миллионов выступает на этом митинге?
Пока никто. Я видел, что пришел туда Борис Немцов, но еще он не выступал. Видимо, он будет завершающим. Сейчас люди пока работают на разогреве.
А родственники арестованных, задержанных?
Да, отец арестованного оптимиста Артема Савелова выступал. Он сказал, что, цитата, «детей я воспитывал на том, что есть родина, есть страна, есть государство. Как-то это было все вместе. Сейчас нет. Мой сын пошел на митинг высказать свою точку зрения, его схватили, приписали ему, что он вел противогосударственную агитацию, а он так заикается, что говорит с трудом». Конец цитаты. И...
Юрий, какие лозунги, какие плакаты вам запомнились?
Плакаты, в общем-то, на одной тематике. «Свобода узникам 6 мая». Предложение Александру Бастрыкину в связи с сегодняшним скандалом, который вызвал пост в блоге Алексея Навального насчет недвижимости у Александра Бастрыкина в Чехии. Много плакатов с предложением Бастрыкину поехать в Чехию, заниматься там продажей унитазов, а не преследовать невиновных людей здесь, в России.
Юрий, значит, а другое громкое уголовное дело, которое сейчас, вот 30 июля, будет слушаться в Хамовническом суде, я имею в виду, конечно, дело группы «Пусть сирает», как-то вспоминали участники сегодняшнего митинга?
Да, наверное, треть плакатов начинается со «Свобода, пусть сирает» и «Всем остальным политзаключенным». Ну, основа, это, конечно, не про «пусть сирает», не на тему «пусть сирает» митинг, и ни один выступающих их не упоминал.
Спасибо, Юрий. Я благодарю нашего корреспондента Юрия Тимофеева, который только что вернулся из Новопушкинского сквера Москвы, где проходит акция в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади. Я напомню, что на нашем сайте swobodanews.ru идет прямая трансляция этого митинга. Вы также можете посмотреть на фотоснимки в Фейсбуке. А через некоторое время в обзоре блогов вы услышите обзор последнего заявления Алексея Навального, который упомянул Юрий Тимофеев, о недвижимости Александра Бастрыкина в Чехии и о его бизнесе в этой стране. Сразу после краткой сводки новостей мы расскажем о том, как в Киеве встречали патриарха Кирилла, и о судьбе карельского блогера Максима Ефимова, который бежал из России, опасаясь уголовного преследования. И также поговорим о протестах знаменитых музыкантов против ареста участниц группы «Пусси Райт».
В Новопушкинском сквере в центре Москвы на согласованном митинге под лозунгом «Свобода узникам 6 мая» выступают гражданские оппозиционные активисты и правозащитники. По оценкам корреспондента «Радио Свобода», не менее 2000 человек принимают участие в этом митинге. Организаторы говорят о 1500, а по данным МВД в митинге участвуют 400 человек. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Московский областной суд материалы уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Международный арбитраж обязал правительство России компенсировать группе испанских инвесторов потери от принудительной передачи активов компании «ЮКОС» государству. В Воронежской области на военном полигоне Погоново сегодня погибли два призывника. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что Турция будет вести борьбу с любыми представляющими для нее угрозу террористическими организациями, базирующимися на севере Сирии. Европейский центральный банк сделает все возможное для поддержки евро, включая меры по снижению процентных ставок по правительственным займам. С таким заявлением выступил сегодня в Лондоне глава банка Марио Драги. Европейские фондовые рынки отреагировали на его слова ростом. Гу Кайлай, жена бывшего члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Бо Силая, привлечена к ответственности в связи с убийством британского бизнесмена. Об этом сообщает государственное агентство Синьхуа. На юго-западе Китая после обрушения туннеля в угольной шахте под завалами остаются 40 человек. По данным официального агентства, операция по их спасению продолжается. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита в Боснию и Герцеговину сегодня возложил цветы на кладбище Потачари, где покоятся останки жертв массового убийства мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в июле 1995 года. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах свободы.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Киев сегодня прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его трехдневный визит приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополита Киевского и всея Украины Владимира и ко дню крещения Киевской Руси. «Изыди вон!» – таким криком приветствовала патриарха киевская феминистка. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Нынешний визит патриарха Кирилла на Украину, как утверждает пресса, призван стать самым скромным за все время его пребывания на посту главы Русской Православной Церкви. В пятницу патриарх отслужит молебен на Владимирской горке, а 28 июля, в годовщину крещения Руси, вместе с митрополитом Владимиром проведет божественную литургию на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре.
Я хотел бы выразить свое глубокое удовлетворение и радость в связи с возможностью снова вступить на святую украинскую землю.
Отметил глава РПЦ в международном аэропорту Борисполь. Первые минуты его пребывания на украинской земле не обошлись без инцидента. Спустившись с трапа самолета, патриарх и сопровождавшие его лица направились к журналистам. В этот момент из группы представителей СМИ, сбросив одежду, к нему выбежала активистка женского движения «Фемен». На ее теле была надпись «Kill Кирилл», «Убить Кирилла». Девушку быстро схватила охрана. Сам предстоятель РПЦ никак не отреагировал на это событие. Вместе с тем руководитель патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков заявил, что подобного рода выходки никоим образом не накладывают тень на визит предстоятеля, а свидетельствуют о глубочайшем духовном кризисе в определенных слоях общества. Об этой акции говорит руководитель ФЭМН Анна Гуцел.
Мы ведем активную борьбу с патриархатом во всем мире. И Кирилл – яркий пример взаимодействия церкви и государства. Этот несчастный поп сажает людей в тюрьмы, мусорит головы людям. И вместе с тем он вмешивается в политику Украины, во внешнюю. И его приезд является явным примером того, что в Украине может начаться раскол. Российская власть посредством патриарха Кирилла вмешивается в жизнь Украины, в жизнь украинских людей. И женское движение «ФЭМН» не хочет этого допустить.
Визит предстоятеля РПЦ в этот раз не предусматривает встречи с президентом Украины Виктором Януковичем ни в Киеве, ни в Крыму, где сейчас отдыхает глава государства. Некоторые эксперты это связывают с охлаждением украинско-российских отношений. О другой версии говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Может, это как раз целая такая какая-то предкампания, что надо так, чтобы представить Януковича, что он не пророссийский политик, что он политик проукраинский. Я думаю, что это все какие-то игры политтехнологов, а не какие-то такие частные обиды или что-то такое. Все понимают, что Янукович и его окружение очень зависимы от пророссийского сектора.
Из аэропорта Борисполь патриарх Кирилл приехал в Киево-Печерскую лавру. Там он принял участие в первой части заседания Священного Синода РПЦ, которая продолжится 27 июля. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уже давно развернулась открытая борьба между двумя группами иерархов. Одна из них призывает к большей независимости УПЦ, другая настаивает на полном ее подчинении Москве. Этот вопрос не будет обсуждаться на заседании Синода, считает президент Украинской Ассоциации Религиозной Свободы Виктор Еленский.
Сейчас речь не идет о том, что этот вопрос стоит очень остро для Украинской Православной Церкви. Потому что многие поняли, что можно быть в этой церкви и оставаться украинцем, с одной стороны. С другой стороны, что эта церковь может в конечном счете добиться эволюционным путем полной даже самостоятельности. А какие-то форсированные шаги в этом направлении не могут церковь разорвать.
Какова, по вашему мнению, основная цель этого визита на Украину руководителя Русской Православной Церкви?
Он, как и предыдущие визиты, направлен на то, чтобы сформировать большинство среди епископата Украинской Православной Церкви. Патриарх Кирилл стремится сформировать большинство архиереев, которые были бы лояльны к священноначалию Русской Церкви, к Московскому Патриархату.
Убежден президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Трое призывников Центрального военного округа пройдут альтернативную службу в Пермском театре оперы и балета в должности балерунов. Об этом сегодня сообщил представитель штаба округа Сергей Яровой. Закон об альтернативной службе в России был принят 10 лет назад. Однако, по мнению экспертов, полную силу он не заработал до сих пор. Почему, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Когда законопроект был еще на стадии обсуждения, его сторонники утверждали, что альтернативная гражданская служба будет с одной стороны привлекательна для призывников, а с другой даст социальным учреждениям, испытывающим острую нехватку персонала, дополнительную рабочую силу. Но после того, как закон начал действовать, чуда не произошло. Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что принятие закона не привело к видимым результатам, поскольку документ изначально был противоречивым.
История с законом была с самого начала позорная, потому что Государственная Дума совершенно извратила в третьем чтении то, что было подготовлено раньше. И тот текст, который был дан на голосование тогда, он совершенно отличался. Он был карательный закон, он был совершенно неприемлемый, с большими ограничениями, трудностями в получении разрешения на альтернативную службу. Ну, в принципе, он таким потом и сохранился, хотя там какие-то подвижки были, срок службы уменьшился, потому что уменьшился срок военной службы по призыву. Но итоги, которые были подведены в марте месяце на заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, показали, что закон не дал возможность по-настоящему развивать гражданскую службу в России.
С Валентиной Мельниковой согласен правозащитник, руководитель общественной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, хотя, по его словам, количество молодых людей, выбравших альтернативную службу, медленно, но год от года растет.
Получился довольно сильный компромиссный закон. В 2004 году он вступил в силу. Там несколько таких жестких довольно положений были. Это в первую очередь срок, экстерриториальный принцип прохождения. Только после 5-6 лет реализации закона, закон, даже без внесения в него изменений извне, просто ходом события, стал потихонечку приобретать нормальный вид. И в последние годы потихонечку стало расти количество альтернативных служащих. Получить право на альтернативную службу можно по любым убеждениям, не только религиозным.
Главной причиной того, что альтернативная служба не получила в России широкого распространения, Сергей Кривенко называет отсутствие полной информации о том, где, когда и как молодой человек может проходить альтернативную гражданскую службу. По словам Кривенко, спрос на помощников в социальных и медицинских учреждениях сегодня достаточно высок.
Довольно мало информации все-таки о законе. Все знают, что такой закон существует, но что это, как можно получить право, что это совершенно свободно. И это как бы не так еще распространено в обществе, и информации мало. Второе, многим молодым людям легче вот по жизни просто решить эту проблему с военной службой. Многие откупаются, многие негодны по состоянию здоровья, а многие идут в армию добровольно. У нас в стране до сих пор такое милитаризованное сознание существует, наследие тех наших старых времен. С нашей точки зрения, одной из основных, которые надо решать проблему, это недостаток правдивой информации. То, что она нужда, демонстрирует десятки тысяч рабочих мест, каждый год предлагаются, и организация заявляется, это как раз видно, что стране нужна альтернативная служба.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова сожалеет о том, что хорошая идея так и не стала благом для призывников из-за несовершенства принятого закона. Сегодня же, по мнению Мельниковой, молодые люди по состоянию здоровья не готовы ни к срочной, ни к альтернативной службе.
Во-первых, не было достаточно рабочих мест. Потом, когда появились рабочие места, уже не осталось достаточного количества молодых людей, которые бы выбирали альтернативную службу. За все годы существования закона Министерство здравоохранения и социальной защиты, да, Управление труда и занятости, давало справку, ну, может быть, 4 тысячи человек за все годы, ну, может быть, 5, в общем, мало очень народу.
Как сообщили представители штаба округа, по итогам весеннего призыва на альтернативную службу было направлено более 170 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 26 июля, итоговый выпуск. Российская благосфера продолжает обсуждать иностранных агентов, поиском которых была так увлечена Госдума перед уходом на каникулы. И вот неожиданно агента обнаружили в Следственном комитете. Обзор блогов подготовила Александра Вагнер.
В блогах сайта «Грани.ру» глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева опубликовала открытое письмо, направленное президенту США Бараку Обаме, в котором она просит официально опровергнуть, что правительство Соединенных Штатов влияет на деятельность правозащитных организаций «Московская хельсинская группа» и «Движение за права человека», даже несмотря на то, что их деятельность финансируется американскими фондами.
Наши организации могут быть внесены органами власти в перечень иностранных агентов, потому что они активно участвуют в формировании общественного мнения с целью воздействия на принятие государственными органами решений в интересах российских граждан. Ранее нам неоднократно удавалось, обращаясь к общественности через СМИ, к депутатам и главам государств, добиваться изменения или блокирования актов, неправомерно ограничивающих или нарушающих права и свободы российских граждан. При этом наши организации почти полностью работают на гранты от американских фондов, в том числе благодаря фонду NED, который финансируют американские налогоплательщики. Поэтому, согласно новому закону, мы должны будем добровольно зарегистрироваться в качестве НКО, выполняющей функции иностранного агента, в данном случае агентов Соединенных Штатов, выступающих в качестве принципала.
В комментариях к этому заявлению блогер Михаил пишет.
Как известно, Россия берет американские и немецкие деньги для уничтожения части ядерного и всего химического оружия. То есть, очевиден не только факт получения денег, но и выполнение поручений иностранных государств некоммерческими организациями. Надеюсь, администрация президента и правительство у нас еще коммерцией не занимаются. Необходимо добиваться их аннулирования и изменения соответствующих названий на администрация президента России, выполняющая функции агента США, Германии и других иностранных государств, правительство России, выполняющее функции агента и так далее. Откажутся сначала приостановить их деятельность на 6 месяцев, а потом подвергнуть членов этих организаций уголовному наказанию.
Глава проекта «Распил» Алексей Навальный предлагает не наказывать абстрактное правительство России, а вполне конкретных людей. В «Живом журнале» он публикует документы, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин занимается коммерческой деятельностью за рубежом.
Ну что, поговорим об иностранных агентах? Не тех, не существующих, которых все пытается разоблачить «Единая Россия», а настоящих, высокопоставленных, циничных, лживых, предпочитающих зарабатывать, воровать на госслужбе, но свое уютное будущее, связывающих с проживанием за пределами России. Вчера ночью были незаконно арестованы еще 2 человека по шитому белыми нитками болотному делу. Ну а мы представляем результаты нашего небольшого расследования об иностранном агенте, сидящем именно в ведомстве, щедро раздающем постановление об аресте. Знакомьтесь, это генерал-полковник, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, иностранный агент. Еще в 2008 году депутат Единорос Хинштейн опубликовал сведения о том, что высокопоставленный госслужащий Бастрыкин является собственником недвижимости в Чехии и учредил там компанию. Мы решили поисследовать эту тему. Сразу же выяснилось, что исследовать достаточно просто. Вся информация об учреждении компании, владении недвижимостью, статусе граждан и так далее в Чехии является информацией публичной, ее может запросить и получить любой человек. В результате нехитрых манипуляций мы можем со 146% уверенностью сказать: Хинштейн не врал. 6 февраля 2007 года Бастрыкин, занимая должность заместителя генерального прокурора Российской Федерации, имея допуск к государственной тайне, получил вид на жительство в стране-члене НАТО Чешской Республики с формулировкой цели получения «исполнительный менеджер участия в юридическом лице». Имея вид на жительство в Чешской Республике, 22 июня 2007 года Бастрыкин назначен на должность первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации, председателя Следственного комитета при прокуратуре России. Скрывая факт наличия вида на жительство в иностранном государстве и владения долями в иностранном юридическом лице, получил назначение руководителем Следственным комитетом России.
Этот пост вызвал небывалое количество откликов в сети. В блоге Навального оставлено более 1000 комментариев. Дискуссия касается как формальной стороны дела, так и эмоциональной. ЖЖ-пользователь ФФ размышляет о законности действий главы Следственного комитета.
Алексей, как человек, живущий в Чехии и обладающий тем самым видом на жительство, должен внести уточнение. Последний документ подтверждает наличие у Бастрыкина виз на въезд в Чехию, во втором случае двугодичная виза на длительное пребывание. Эти визы не являются аналогом вида на жительство, который называется «тровалый побыт» и выдается на более длительный срок – 5 или 10 лет, с возможностью автоматического продления. Вряд ли наличие долгосрочной шенгенской визы – Чехия входит в шенгенскую зону – является каким-либо проступком для гражданина Российской Федерации, вне зависимости от его служебного положения. По скриптум. Этот коммент прошу не считать выражением симпатии господину Бастрыкину, а лишь бюрократическо-правовым уточнением.
Журналист Ирек Муртазин делает такие выводы из обнародованной Навальным информации.
«Не ту страну назвали Гондурасом. Власти временщики, рассматривающие Россию как ресурсную базу, где они зарабатывают деньги, а там они тратят заработанное здесь. Потому так и нервничают из-за списка Магнитского. Не ровен час включат туда, для чего и для кого тогда все это, нажитое непосильным трудом».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Председатель молодежной правозащитной группы «Карелии», журналист и блогер Максим Ефимов, опасаясь ареста, уехал из России за границу. Он рассказал мне о том, что его беды начались после публикации заметки «Карелия устала от попов».
Дело началось по рапорту майора Следственного комитета Карелии Ревунова, который посчитал, что в заметке «Карелия устала от попов» есть состав уголовного преследования, а именно оскорбление социальной группы по признаку принадлежности к православной религии. И обратился с этим рапортом в Следственный комитет, который, в общем-то, и возбудил дело. Это сделал следователь Воронин и начал его, так сказать, расследовать. Получив постановление суда на обыск, ко мне ночью заявились 3 сотрудника из разных ведомств, это МВД, ФСБ и Следственного комитета, которые прошмонали всю квартиру и изъяли у меня компьютер, дисковый накопитель и кое-какие бумаги. После этого была назначена амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у меня никаких отклонений, психических заболеваний, так как я ранее никогда не наблюдался у психиатра, никаких у меня патологий нет и не было. И, видимо, под давлением ФСБ было принято такое вот решение о том, что меня необходимо обследовать стационарно в психиатрической больнице в поселке Матросы. Опять же, очень легко по ходатайству следователя было получено судебное решение о принудительном помещении меня в психиатрический стационар. И вот фактически в тот же день я должен был быть отвезен в эту психбольницу. И мне кажется, что сотрудников ФСБ и Следственного комитета удержало только то, что дело приняло такой вот размах, получило резонанс, и они, в общем-то, как-то решили дождаться того момента, когда мы обжалуем это решение, то есть даже не вступление его в законную силу. Я посчитал, что должен уехать, потому что не рассчитывал на справедливость, не рассчитывал на беспристрастное рассмотрение дела, так как с самого начала было ясно, что оно заказное, оно политически мотивированное, и что это что иное, как сведение счета со мной.
Вы считаете, что ваше уголовное преследование инициировано главой Карельской епархии архиепископом Мануилом, так?
Дело в том, что я теряюсь в догадках, потому что, в общем-то, моя критика распространялась на очень многие органы государственной власти, не только на церковь, но и на правительство Карелии, лично на предыдущего главу Карелии Нелидова, на уполномоченного по правам человека в Карелии Шмыкова, который является бывшим сотрудником преступной организации КГБ, на судейское сообщество, на прокуратуру, на Следственный комитет и так далее. То есть вполне возможно, что все эти структуры были так или иначе заинтересованы в том, чтобы как-то вот приструнить меня и поквитаться со мной. То есть я считаю, что это уголовное дело является показателем эффективности критики власти. То есть она эту критику услышала и, в общем-то, как раньше, не смогла игнорировать.
Ваше дело сравнивают со знаменитым делом группы Pussy Riot. Согласитесь с такой аналогией?
Отчасти да, потому что и мое дело, и дело Pussy Riot, они абсолютно политические. То есть я в действиях Pussy Riot не вижу никакого состава преступления. Я сейчас, кстати говоря, нахожусь в Польше, и буквально полчаса тому назад закончилось мое очень приятное общение с судьей апелляционного суда, и я ей задал несколько вопросов по поводу преследования за богохульство там и различных акций художников в Польше, публичных, таких как, к примеру, сжигание Библии и прочих символов веры. Так вот, мне сказали, что за такие действия к ответственности никого не привлекают и никого не судят, несмотря на то, что Польша – это очень религиозная страна.
Вы встречались с судьей в связи с ходатайством о предоставлении вам политического убежища в Польше?
Нет, это по другому поводу.
А вы намерены подавать на политическое убежище?
Ну, я это не исключаю, потому что срок действия визы у меня рано или поздно закончится. А до завершения моего уголовного преследования, мне кажется, еще очень далеко.
А что будет с молодежной правозащитной группой, которую вы возглавляете, в случае, если вы останетесь за границей?
Я надеюсь, что она продолжит свое существование, потому что у меня есть молодые единомышленники, люди тоже неробкого десятка, для которых права человека – это не сухая теория, а ценность, которая требует защиты и реализации. Поэтому я думаю, что организация продолжит свое существование. Кроме того, я ее буду всеми силами поддерживать.
Говорил карельский блогер и правозащитник Максим Ефимов. В Петербурге сегодня был создан комитет в поддержку группы «Pussy Riot». В инициативную группу вошли лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, лидер группы «Электрические партизаны» музыкант Вадим Курылев, режиссер Андрей Некрасов, заслуженный артист России Алексей Девотченко, блогер и журналист Дмитрий Губин, продюсер радио «Эхо Москвы» в Петербурге Валерий Нечай. Комитет создан в первую очередь для организации концертов в поддержку «Pussy Riot». Лидера группы «Телевизор» Михаила Барзыкина, входящего в комитет, положение девушек из группы «Pussy Riot» волнует давно.
На каждом концерте группы «Телевизор» посвящаю одну из песен защиты «Pussy Riot». И на митинге 12 июня в Москве я тоже об этом сказал со сцены. То есть тема важная во всех смыслах. И война объявлена обществу со стороны вот клерикалов, которые действуют, конечно, в связке с политической властью. И сопротивляться такому организованному мракобесию нужно тоже организованно. Поэтому мы посчитали, что будет неплохо, если будет какой-то вот такой организационный комитет, который будет пытаться устраивать творческие акции, защиту «Pussy Riot», в частности, концерты музыкантов, которым не все равно, и многие из них подписали письмо в защиту «Pussy Riot». Ну вот, планируем что-то организовать в сентябре, а дальше посмотрим, учитывая организованное давление с той стороны, нам хотелось бы дать людям понять, что они не одиноки, что нас тут много людей, которые возмущены таким поведением властей и иерархов церкви по отношению к столь сомнительному проступку. Москву.
Знаменитые музыканты во всем мире поддерживают «Пусть Riot» и требуют от российских властей освобождения арестованных девушек. Продолжит тему Антон Бенедиктов.
Еро Рантала, финский джазовый пианист, отменил свой концерт в Москве в связи с арестом Pussy Riot. Рантала дал интервью «Радио Свобода», в котором рассказал, почему он принял такое решение и как надеется повлиять на судьбу находящихся под стражей. Почему вы решили отменить ваш концерт в Москве?
Я несколько дней следил за делом Pussy Riot в финских средствах массовой информации и был им очень раздражен. Во вторник вечером я отменил свой предстоящий концерт в Москве, который был запланирован на 6 декабря. Я опубликовал эту информацию на своей стене в Facebook, и через 2 часа она уже была на сайте финской вещательной компании YLE. Должен сказать, она действительно разлетелась довольно быстро. Во вторник у меня было четкое ощущение, что в Во-первых, я не хочу играть музыку в стране, где группу держат за решеткой за исполнение песней с критикой Путина, а во-вторых, я должен сделать что-то, чтобы способствовать их освобождению.
Какой была ваша реакция на акцию группы в Храме Христа Спасителя?
Я видел несколько кадров этого выступления. Я знаю, что оно было достаточно провокационным и диким. Такова природа панк-рока. Но главная проблема здесь – соблюдение прав человека и свободы слова. Российское руководство посылает миру сигнал, что оно может делать все, что ему заблагорассудится. Я уверен, что это совсем не тот образ, который хотят создать российские лидеры на международной арене. Россия примет зимнюю Олимпиаду и только что вступила в ВТО. Они что, действительно хотят показать миру, что могут арестовать любого, кто протестует против власти?
Вы считаете, что акции солидарности и заявления иностранных музыкантов могут повлиять на судьбу девушек?
Пока я слышал, что Red Hot Chili Peppers и Sting привлекли внимание к этому вопросу. Это хорошее начало. Артисту гораздо легче выразить свое мнение и распространить месседж, чем политику. Политикам нужно быть дипломатичными все время. Я надеюсь, что многие другие артисты присоединятся к этой борьбе, и я уверен, что это произойдет в ближайшее время.
Почему российские музыканты не выражают своего отношения к истории с Pussy Riot так, как это делают иностранные коллективы?
Я понятия не имею. Может быть, они боятся, и я вполне могу это понять,
сказал финский джазовый пианист Еро Рантала в интервью «Радио Свобода». Ранее несколько известных иностранных групп объявили о солидарности с арестованными девушками. Faith No More перед исполнением финальной композиции «We Care a Lot» на концерте в Москве уступили сцену оставшимся на свободе участницам группы. Второй вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис выступил на концертах в Петербурге и Москве в майке с надписью «Pussy Riot». Коллектив Франц Фердинанд посвятил девушкам заключительную песню во время выступления на пикнике афиши. 25 июля к музыкантам, поддержавшим Pussy Riot, присоединился британский певец Sting. Он разместил на своем официальном сайте обращение в поддержку арестованных участниц группы.
«Ужасно, что музыканты Pussy Riot могут быть приговорены к 7 годам тюрьмы. Диссидентство – логичное и естественное право в любой демократии, и современные политики должны терпимо относиться к этому. Чувство меры и чувство юмора – это признак силы, а не слабости. Разумеется, российские власти снимут с арестованных ложные обвинения и позволят этим женщинам, этим артистам вернуться к нормальной жизни и к своим детям».
Однако во время концерта в спорткомплексе «Олимпийский» певец был одет в белую майку и не сделал никаких заявлений. Американская панк-группа Anti-Flag даже выпустила перевод песни «Богородица Путина, прогони» на английский язык.
Сообщение Антона Бенедиктова и песню группы Anti-Flag завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Наталья Герман и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.